Добрый вечер. С вами продолжаем наши занятия по книге Мцилат Йешарим. Мы находимся с вами в 13 главе. Она называется «Объяснение качества воздержания». Медата пришут. Медата пришут. Напомним, о чем у нас шла речь. Надеемся, мы закончим с вами эту главу. После того, как мы прошли уровень праведности, отсюда и дальше начинается то, что Творец на самом деле хочет от нас. Что Творец требует от нас? Обязательная программа. Мы все прекрасно уже помним. Осторожность, мицвот не делай. Расторопность, мицвот делай. И накиют, чистота в этих мицвот, в тонкостях их, очищение, исправление самого себя. Отсюда и дальше, начиная с медата пришут, начинается качество совершенно новое. Хасидут. Давайте обратимся к самому тексту, снова напомним. Воздержание – начало благочестия. То есть медата пришут – это начало хасидута. Снова повторим, заметь все, что мы объяснили до сих пор, говоря о предыдущих качествах, необходимо человеку, чтобы быть праведным. Отсюда и далее, для того, чтобы быть благочестивым. Воздержание относится к благочестию, как осторожность, к расторопности, как мы сказали. Да, это мицвот делай, это не делай. В первом осуществляем избегать зла, а во второй делай добро. В целом воздержание – это то, что сказали мудрецы, освети себя в том, что разрешено тебе. В этом и состоит смысл самого слова воздержание, означающего отдаление себя от чего-либо. То есть воздержаться – значит, запрещать себе разрешенное с намерением не нарушать то, что запрещено на самом деле. Ну, отсюда и дальше Рамхаль приводит нам много примеров, когда Тора многое, что тело и физиология человека желает, это нам разрешило. Поесть разрешило? Разрешило. Отношения с женой разрешило? Разрешило. Разрешило. Но иногда может так случиться, что вот это самое разрешенное, оно может привести нас к, впоследствии к нарушению. Когда, если оно разрешено, мы можем понять, что если это разрешено, то что можно дорваться. А так как только мы дорвемся до чего-то, то все в конечном итоге может привести снова к греху. Поэтому подобную вещь человек уже сам на подобном уровне в этом должен себя ограничить. Это то, что имеется в виду, значит, запрещать себе разрешенное, да, это разрешено, но мы его запрещаем с намерением нарушить то, что запрещено на самом деле. То есть, если это приведет в конечном итоге к нарушению, о, я буду уже осторожен, и даже если Тора это мне не запретило, я ограничу себя в этом. Снова напомню, мы с вами говорим о объяснении качества воздержания, это уровень более высокий. Для тех, кто слушает нас сейчас и, может быть, первый раз начал слушать, это явно не для тех, кто откроет эту программу в первый раз, потому что вначале нужно пройти уровень под названием праведности, и только после этого дойти до уровня благочестия. Мы с вами забрались сейчас наверху. Это больше теория, просто чтобы человек знал, надо это знать. Мы должны знать, что там, на следующей ступени, нас ждет качество воздержания, пришут. Мы более-менее это с вами разобрали на примерах в прошлый раз. В этот раз только добавим то, что говорит нам Рамхаль, о том, что воздержание бывает в двух видах. Одно хорошее, то самое необходимое, когда действительно человек себя ограничивает в том, что может привести его впоследствии, не дай Бог, к греху. А есть дурное воздержание. Что это такое? То есть, казалось бы, воздержание, мы сказали, на этом уровне она вещь желаемая. Но и тут надо быть осторожным, чтобы не попасть в руки к Йецер ара, злому началу человека, который может увести его в другую сторону. Воздержание хорошо, но какое? То самое, которое Творец повелел, а не то, которое человек сам себе придумал. О чем речь идет? Говорит Рамхаль так. Дурное воздержание – это поведение глупцов из народов мира. Всякого рода отшельников, мучеников и прочих. Им недостаточно, что они не берут от этого мира того, в чем действительно нет необходимости. Но отказывают себе и в том, что необходимо. Они истязают свои тела лишениями и другими чуждыми природе вещами, которые нежеланы Всевышнему. Напротив, сказали мудрецы, человеку запрещено мучить себя. Что имеется в виду? Мы тут видим прекрасный пример противостояния разума человека и разума Творца. Что человек может сам по себе придумать, и что Творец там сверху может нам повелеть. Ни в всяком сомнении, любой человек, который думающий, человек ищущий, он видит, что желания телесные человека, они уводят его в мир совершенно другой. Куда-то туда, вниз полежи, поешь, поспи, отдохни, развлекайся. Тебе как на пастбище, в зоопарке, не сильно далеко ушли. Они ищут чего-то высокого. И так было на протяжении всех веков. Всегда были люди, особенно на Востоке, которые искали духовности в этом мире. Они понимали, они видели огромную ценность в ней, они видели наслаждение в этом. И они видели о том, что тело мешает. Они поняли этот мир так. Они поняли своей головой о том, что тело, как представитель материальности в этом мире, порождение зла. Телесные желания – это зло, которое нужно искоренить. Их нужно подавить полностью, как будто, чтобы и не было, и вообще ничего не появлялось. Чтобы мне не хотелось есть, чтобы меня вообще не тянуло к противоположному полу, чтобы мог полностью контролировать себя. Сама идея по себе, она великая, да, то есть полный самоконтроль над своим телом, над своими чувствами. Он никогда не обижается, никогда не сердится. Полный самоконтроль. Казалось бы, ух, какое величие. Но действительно за этим кроется непонимание структуры этого мира, а главное цели, для чего человек появился в этот мир. Тяжело человеческому разуму самому дойти до этого. Поэтому этот человеческий разум сам по себе, он видит о том, что если мне тело мешает, поддави меня. И что мы начнем делать? Будем йоги будем. Будем себя истязать или будем вести аскетический образ жизни, аскеты. Интересно в том, что не тут будет упомянуто, но я знаю, Лавдиль. Был такой один, так говорят о нем, называют его имя Будда. Когда он начал свою карьеру, то он начал ее с того, что он искал загадку этого мира. Был великий человек, он искал. И он на каком-то этапе, он присоединился к группе аскетов, которые занимались в основном йогой, всякими разными упражнениями, они истязали свое тело. И он в этом тоже стал развиваться. И очень быстро перещеголял своих учителей. Дошел до того, что он стал еще более худой, чем они. Одни кожи и кости. Пока на каком-то этапе он там не потерял сознание, чуть не умер. И понял, что это не путь. Ну, скажите, надо доходить до этого, чтобы понять, что это не путь. Сколько себя не истязает, там еще что-то хочется. Там есть еще тлеет какая-то жизнь. Да, какая-то жизнь. А сама идея, что человек должен мучить себя, он должен уйти от этого мира, жить где-то в горах, жить в лесу, полностью истязать свое тело, оно чуждо совершенно еврейскому взгляду на мир. Творец дал нам это тело для добра, дал нам чувства для добра, и ничего в мире, по сути своей, не сотворено для зла. То есть это полностью противоположное видение мира, чем у тех людей, которые идут по пути аскетизма. И вообще по пути видения о том, что материя – это зло. Они видят это как ошибка в творении мира. То есть что-то тут не то произошло. Не может быть такое о том, что совершенный творец, он породит такое несовершенное начало, как материальное начало человека. Поэтому они хотят его подавить. А творец говорит, вовсе нет. В мире принципиально не существует зла. И все то самое материальное, физиологическое, телесное, которое уводит нас, казалось бы, от высокой духовности, оно дано нам человеку для добра. Надо только научиться этим пользоваться. Надо научиться брать от этого мира только то, что ему дано, что повелено, точную меру. Поэтому всякий, который идет по пути аскетизма, который пытается истязать себя, это не еврейский путь. Совершенно не еврейский путь. Помните, в самом начале книги, когда он говорит о том, что у людей не очень разумных, или у разумных будет не хватать этого хасидут, не будет хватать этого благочестия. Почему? Одни от непонимания, И они будут думать о том, что благочестие состоит в том, что нужно кувыркаться в снегу и поститься долго, и говорить тилим с утра до ночи. А другие вот такие умные, что ну, нам и так это все ясно и понятно, уже не будут углубляться в это. Так вот, там как раз и ссылается на то, что если человек сам вдруг подумает о том, что ну, если у меня есть какое-то желание такое хорошо поесть, задавлю. Все, не буду есть. Сейчас буду сидеть целый день, не буду голодать. Голодовку устрою. Я себя переберу. Я себе то. Не просит его никто. Даже на уровне хасида не просит этого. Вообще нет этой даже идеи. Человек должен есть столько, сколько ему нужно для поддержания своего телесного, нормального, здорового образа жизни. Большинство из нас, если только мы начнем есть то, что первый раз положили на тарелку, а не добавку будем просить, то мы чуть ли не на уровне хасида. Опять же таки, надо знать, что в первый раз тоже надо как-то умеренно положиться. Все, что съедаем, главное проживать хорошо, и вполне хватает. Так или иначе, и снова повторим, что нам говорит нам Рамхаль, а дурное воздержание – это поведение глупцов из народов мира. Он их называет просто глупцами. Сами дошли до этого. Может, с их точки зрения им было это величие, но с точки зрения Творца – это глупость. Им недостаточно, что они не берут от этого мира того, что действительно нет необходимости. Но отказывают себе и в том, что необходимо. Даже то, что необходимо иногда спать, есть, отношение к другому полу. Они стязают свои тела лишениями и другими чуждыми природными вещами, которые нежеланы Всевышним. Это не, все это нежелано Всевышним. И все-таки в скобке я хочу сделать такое личное замечание. Хотя оно тут не между строк не находится, но какое-то ощущение у меня все-таки не покидает. Мы сейчас так критично относимся и довольно-таки с таким, знаете, сарказмом говорим о тех людях, которые как глупцы понимают благочестие, как, я знаю, там кувыркаться в снегу и, там, и окунаться в проруби, читать тилим целый день. В наше время даже таких глупцов нет. Если просто подумать о том, что человека приводит к этому, какое должно быть желание быть другим, изменить себя, когда-то было в мире. Люди готовы были истязать свое тело. А ну, кто-то из нас готов на это? Кто-то из нас вообще хоть готов себя ограничить в чем-либо, в таком, знаете, телесном, материальном, танугот, в удовольствиях этой жизни? В голову не придет. То есть то, что когда-то это был уровень, что с них чуть ли не смеялись, и глупцы, и что вы делаете, это не благочестие, это то, что Творец от нас не хочет. У нас даже не пробуждается глупость делать. Где же мы находимся? В пятке. Там. Глубоко, когда у нас сердце, оно нечувствительное, а тело настолько сильно, что вообще даже не позволяет разуму искать этого пути. Даже идея не приходит, что такое можно натворить. Поэтому все в своей пропорции. Все в своей пропорции. Об этом только можно сетовать, да, сказать. Ай-яй-яй. Да. Но если кому-то в голову придет, что после этих слов нужно все-таки себя перебороть и там сидеть, не есть, в посту сидеть, то нельзя это делать. Это то, что Творец от нас не хочет. Что тут сказано? Сказали мудрецы в трактате Таанит, человеку запрещено мучить себя. Не надо себя мучить. А о благотворительности сказали, да, всякий, кто должен брать подаяние и не берет, как будто проливает кровь. Есть люди, которые они хотят довести себя до состояния, потому что если я не зарабатываю, мне нечего есть, так я буду голодать. Дети будут голодать, жена. Ну, я подаяние не буду брать. Ну, это отдельная история, что человек гордец. Если он умрет, умрет не от голода, а от гордости, это уже другой вопрос. Но это тоже запрещено по Торе. Сказано, всякий, кто должен брать подаяние и не берет, как будто проливает кровь. И еще находим там, сказано, и стал человек душой живою. Что значит стал человек душой живою? Это означает душу, которую дал тебе, поддерживай живой. Я же тебе дал какую душу? Живую? Что ты умерщвляешь? Кто хозяин души? Ты или я? Человек думает о том, что если мне подарили, значит, я могу делать с ним, что я хочу. Это не так. Мне подарили ее условно. дали тебе жизнь, дали для какой-то цели. Человек должен стремиться к ней. Поэтому он должен поддерживать ее живой. И еще сказали, всякий постящийся грешник. О. Вообще эти слова все-таки нам тяжело слышать. Но у нас же тоже есть посты. У нас есть посты. Мы 9 Ава, да, Юдзайн потому скоро будет. А тут говорится, всякий постящийся грешник. А мы наша жизнь, мы как мы строили наше какое-то возвышение духовно-религиозное? О, рассказы про праведников. Они не ели в Шени Вехамиши, по вторникам и по четвергам, не ели, чтобы поддержать свою духовность. У нас считается, что значит поддержать духовность? Сама идея, наверное, а там, где то, что называется хурбана гуф, это хирута нефиш, а разрушение тела, это возвышение души, и сама идея, наверное. Весь вопрос только в какой пропорции. Но человек, который постится, называется грешником, о ком речь идет? Казалось бы, алывай нам такое. Речь идет о том человеке, который, если он будет поститься сегодня, у него нет проблемы поститься сегодня. Он прекрасно перенесет голод. Но завтра он с трудом доползет до кровати, или вообще в Бет-Мидраш не пойдет и не будет учиться. Или наоборот, на следующий день, из которой, знаете, как пружина, она когда разожмется, они таким обжорством займутся. Другими словами, человек должен всегда уметь измерить себя и знать, что для него, что не для него. Если человек, он будет сидеть в посту, и он знает, что на следующий день это приведет к чему-то плохому. Не сиди в посту. Или вопрос, который постоянно стоит перед всеми молодыми ребятами, кто учится Тору. Когда ее учить? Ночью или днем? Когда ее учить? И молодые ребята хотят ночью. Какое-то есть такое, значит, такое. Ну, во-первых, написано, что действительно мудрость приходит ночью. И написано, что наши мудрецы учились ночью. Есть в этом что-то, ни всяком сомнении. Когда начинаем говорить о рассказах о праведниках, то о ком речь идет? Речь идет о тех, которые учились и днем, и ночью. Рассказы о том, что пришли посередине ночи, учились до утра. Мы читаем, а я что? Где проблема? Где проблема? Однажды ученики Ишивы, они им сказали, что они пойдут к Рав Шаху, Зехар Цадик Левраха. Ну, они целый месяц готовили то самое обсуждение темы, которые где они находились, и пришли к нему. Он их принял, полчаса он им говорил, но совершенно на другую тему. Все, что он говорил, об одном единственном. Ребята, дорогие, идите ложитесь вовремя спать. И весь ваш успех в изучении Торы будет в том случае, если вы пойдете вовремя спать. Не оставайтесь допоздна, не устраивайте там мишмар до утра. Не надо. Как все это понять? Понимаете, все очень просто и очевидно. Если человек, он способен всю ночь учиться, и на следующий день он будет молиться утром без проблем, и он продолжит учебу на следующий день, пожалуйста, наоборот, с тебя спросят, если ты ночью не учишься. Но если ты знаешь о том, что ты ночью будешь учиться, а на утро заснешь посреди молитвы, стоя, как многие делают в Шавуот, надо только эту картину видеть. А уж не говорю, что после этого, потому что спят целый день, отсыпаются. То, по-видимому, не надо это делать. Это не по силам нашим. Такой человек называется грешник. Он грешит. Всякий постящийся грешник. Переведем к тому, что мы говорим. Всякий, кто не спит ночью, грешник. Всякий, который делает вещь, которая в конечном итоге приведет к злу, он грешник. И дальше продолжает Люцата говорить, и объяснили, что речь идет о том, кто не способен терпеть пост. То, что мы сейчас разъяснили. Нелир говорит, благочестивый заботится о своей душе. Это об утренней трапезе. Видите, благочестивый, да человек даже на самом высоком уровне. Ой, я есть не буду. Почему мы не должны есть? Наоборот, надо есть утром. Умеренно, здоровая пища, но есть. А еще он мыл руки, лицо ради славы Всевышнего, говоря, мы учимся этому. Глядя, как ухаживают за статуями царей. Ай, цари каждый день там и протирают их статуи. Так он учил Кальва Хомер. И тем более, если какого-то мертвых истуканов, каких-то скульптуры царей каждый день моют. Почему? Цари. А я стою перед царями, я живой. Его творение, я не буду себя мыть. Так он мыл себе лицо каждое утро. Ведь люди снова всякий раз аскеты говорят, а что я буду себя плюскать такой теплой водичкой или холодной водичкой, знаю. В Израиле наоборот, холодная водичка это самое то. В России, ну, тепленькой. Греха нету, наоборот. Если человек это делает только ради славы Всевышнего, наоборот, все очень хорошо, надо мыть лицо, руки. Мы сейчас с вами разобрали, как тут сказано, дурное воздержание. То есть это пришут раа, нехорошее. То есть та неподобающая нам. Если уж будем идти, то не по этому пути. Я возвращаюсь. И чуть раньше мы просто, чтобы совместить эти два вида пришута, два вида воздержания. Просто мы соединили эти две части, но тут посередине есть еще как бы вывод очень-очень существенный по поводу всего. А если спросишь, если все это так уж необходимо и желательно, то почему мудрецы не сделали воздержание обязательным для всех, так же, как они установили ограды и все свои постановления? Спрашивает он сейчас вопрос фундаментальный, который мы отчасти касались в прошлый раз. После того, как мы с вами прошли содержание и разобрали смысл этого качества воздержания, стоит вопрос, если это так, это высокий уровень, это построение духовности человека. Это... И тем не менее, что мы видим? Мудрецы не оградили нас. Они нам это не повелели. Почему? Почему это не сделали обязательно для всех? Ответ ясен и прост. Мудрецы делают обязательным только то, что большинство народа способно выдержать. А большинство народа не может быть благочестивыми. И достаточно им, чтобы быть праведными. Снова возвращаемся к этой точке, очень-очень важной для нас, для понимания о том, что есть как бы разделение между двумя этими уровнями. Уровень праведности – это то, что Творец требует от нас, программа минимум. Это для всех. Для всех это обязательно. Осторожность – мицвот не делай, расторопность – мицвот делай, и чистота их исполнения, выполнения. А вот уровень повыше не требуется от всех нас. А пришут не требуется. Почему? Мы не способны это выдержать. Не все способны. И если есть человек, которым там жизнь слегка теплится, ему это все просто делать. Он и так такой полумертвый ходит, он говорит, я себя ограничу во всем. Ему легко говорить. А что делать человеку с такими красными щеками, которые жизнь брызжет? И у него так тянет на все, во все стороны так, что, не знаю, такого трактора можно его удержать. Не для всех это. Это не уровень для всех. Поэтому, как тут сказано, ответ ясен и прост. Мудрецы делают обязательно только то, что большинство народа способно выдержать. А большинство народа не может быть благочестивыми. Достаточно им, чтобы быть праведными. В этом речь идет. Однако избранные, жаждущие удостоиться близости к Всевышнему, и этим удостоить остальной народ, зависящий от них, должны придерживаться законов благочестия, непосильных для большинства. То есть, принять на себя воздержание. Это уже другое. И мы находим это не только в книге Мсилат Йешарим, находим у многих решоним, наших мудрецов, до него, после него, о том, что в каждом поколении, в каждом месте должны быть те самые праведники, которые не будут довольствоваться тем, что Творец требует от них. Должны найтись люди, которые чуть-чуть сберутся, чуть повыше. Те, которые поймут о том, что по их силам быть человеком благочестивым. Недостаточно быть только праведным. И вот эти избранные, которые жаждут удостоиться близости с Всевышним, они должны повести всех за собой. И тут мы сейчас приходим к очень важной идее, очень-очень важной. О том, что человек, который достигает такого уровня, то есть который уже входит в уровень пришут и таара, и хасидут, то есть поднимается на этот второй уровень благочестия, такой человек может подтянуть за собой и всех остальных. И не в смысле, что теперь они станут такими, а в смысле того, что он может как единое целое исправить и не только себя, но и их. Теперь это как-то странно слышится. Какие-то новые идеи. Хасидус называется. Сейчас мы попробуем понять поглубже, что за этим кроется. Снова только обратимся к тексту. Однако избранные, жаждущие удостоиться близости к Всевышнему. И этим удостоится остальной народ, зависящий от них. Должны придерживаться законов благочестия, непосильных для большинства, то есть принять на себя воздержание. Слышите, что тут сказано? Остальной народ, зависящий от них. Такова воля Всевышнего. Поскольку весь народ не может быть одинаково достоин, и в нем есть различные ступени в соответствии с разумом каждого человека, то должны найтись, по крайней мере, единицы, способные подготовить себя совершенно. А через подготовленных и остальные удостоятся любви Всевышнего и того, что Он водворит в нашем народе свое присутствие. Подобным образом объясняют мудрецы смысл четырех видов растений в заповеди Лулав. Придут одни и скупят друг друга. Что тут говорится? О чем тут речь идет? Человек может находиться только в том месте, где он находится. Он должен служить Творцу согласно своей возможности, которую Творец дал ему. Естественно, что Творец хочет от него чуть-чуть больше. Надо стараться. Большинство народа, согласно свойству своему и согласно различной той ступени, на которой находится, и в этом было, как Рамхаль говорит в других книгах, очень величайшее глубокое намерение Творца было, чтобы не все были одинаковы, чтобы все были разные, чтобы было много-много-много-много уровней в этом мире душ человека. И так как мы разные, находимся в разных ступенях, не все мы можем забраться на такую достойную великую ступень под названием даже пришут, воздержание. Что же нам делать? Что же нам делать? Так мы что, никогда не сможем удостоиться чего-то выше? Не по моим силам. Не по моим силам себя ограждать в этом. Когда дойдем до Таара, то еще там сложнее будет, а Хасидут еще сильнее будет, еще сложнее будет. Так я что, никогда ничего не достигну? Оказывается, есть и предусмотрено в мире Творцом необыкновенный патент, ну, еврейский патент. Как он называется? Он называется так. Если есть в том месте, в том народе, в близости человека праведник, в данной ситуации праведник не в понимании, как мы говорим, праведник, когда говорится, он имеется в виду Мидата Хасидут, он повыше, то человек, который приклеен к нему, тот, который уважает его анагот, его поведение, его деяния, его желание подняться и ограничить себя. Относится это с почтением, с благоговением. Он становится причастным и к тем деяниям этого праведника. Откуда все это идет? Корень этого он находится в Торе. И более подробно об этом рассказывается в книге Иешуа. Тот самый союз, который заключил Творец с народом Израиля, он произошел в тот момент, когда Иешуа бен Нун, он вводит еврейский народ в Арец Кнаан, и в тот день, когда они перешли через Ярден, они доходят чудесным образом до двух гор около Шхема. Одна называется Гар, гора Иваль, другая гора Гризим. И там стояли на одной шесть колен, и на другой шесть колен, посередине стояли Левим Куаним, и там они поклялись. И вот эта клятва, которая там была, и тот союз, который они там заключили, до сегодняшнего дня это одно из самых невероятных, чудесных явлений, которые есть в мире. Это явление называется аревут. Мы аревим залезы. Мы отвечаем друг за друга. Иногда бывает с человеком, с евреем что-то происходит тут, смотришь, другие там его выручают. Мы не видим подобного в других народах. Ну, естественно, что есть солидарность, есть сопереживание, но вот так, чтобы евреи России страдают, а евреи всего мира там собрались, чтобы посылочки посылать. И где такого находится? Или там демонстрацию устраивают, let my people go, пусти мой народ. То мы это часто встречаем. И во всей истории всегда было, когда страдали евреи где-то там в Сирии, то евреи Англии посылали протесты. Все время было взаимное какое-то ощущение этой ответственности. Теперь это в обе стороны работает. Это и с точки зрения проблематики, то есть есть проблемы, помогает, с точки зрения добра тоже причастны к этому. А отсюда вещь более такая, менее видимая. О том, что есть понятие, называется цадик, праведник, который спасает свое поколение. Чем у мехапер, он как бы очищает прегрешение этого поколения. На что это подобно? Когда-то, по крайней мере, были пробки. Знаете, электрические пробки. Сейчас тоже есть. Но только они более такие современные. Они не имеют этот вид этих пробок. Пробок ставили, что если вдруг, у нас же есть много электропереборов в доме, если вдруг там что-то на электростанции, что-то не то будет, и когда подадут как вольтаж, как-то мощность больше, чем надо, чтобы не сгорел наш холодильник или стиральная машина, без которой жить не можем, то пусть горит пробка. То есть пробка берет все на себя. Да, вызывай огонь на себя. Сгорела пробка, смотрит, все работает. Так и тут. Иногда прегрешение поколения, оно настолько велико, что, в принципе, нужно смыть всех. И мы видим вдруг смерть какого-то праведника, совершенно непонятная и порой даже дикая. Или мучения праведника, они, оказывается, влияют на всех остальных евреев. Почему? Они связаны друг с другом. Связаны друг с другом. И наоборот, когда у нас есть праведник, который живет и своей праведной жизнью, а жить, кстати говоря, праведно жить гораздо сложнее, чем праведнее умирать. Жить праведно – это непросто. И когда он живет, и живет действительно своей жизнью в благочестии, то все те, которые верят в это, которые уважают это, которые ценят это, которые хотя бы причастны, они действительно тоже удостаиваются быть вместе с ним в его части там наверху. Они удостаиваются приклеиться к нему. Почему? Потому что мы повязаны все вместе. У нас Творец вложил некую всю еврейскую такую взаимную поруку между нами, между всеми евреями. Где мы это учим еще? Мы это учим на праздник Суккот. На праздник Суккот мы знаем о том, что есть мицва необыкновенная, называется, и по-русски, по-моему, переводят мицва возношения лулава. В чем она состоит? У нас есть 4 вида растений. Есть этрог, он такой типа лимона, но не лимон, называется этрог. Есть лулав, такой длинный, это часть пальмы финиковой. И есть мирта, адас, и есть арава. Сейчас мы поймем, откуда слово аравим, арава. Арава, она такая ива. Есть мидраш знаменитый, который описывает, почему нужно брать эти 4 вида. Они что-то символизируют. Так вот, мидраш говорит о том, что в нашем народе есть самые разные типы. Есть те, кто праведнее, кто не совсем праведнее. Есть такие, есть такие. Что делать? Неужели из-за тех грешников, которые в нашем народе, теперь всех повязать, всех уничтожить? Говорит Творец, у меня есть хорошая идея для вас. Возьмите все за руки, соберитесь в одну кучу, вместе будьте. И эти, их опрот алели, эти очистят этих, а эти дадут этим, и все вместе вы выйдете. Интересный патент. У еврейского народа Творец дает ему интересные возможности, чтобы одни могли спасать других, чем своими праведными деяниями. Поэтому в Суккот мы берем эти 4 вида растений. Что они символизируют? Этрог, он символизирует вершину праведности, в чем она состоит. В этроге есть вкус, он вкусный, то есть есть содержание, есть глубина. И есть запах необыкновенный. Запах – это на расстоянии его чувствуется, на расстоянии. У нас это символ тары и добрых дел. То есть есть люди, как этрог, которые праведники, благочестивые, которые они и Тору учат, и добрые дела делают. А, что может быть лучше? Ну, не все, как они. Есть, как лулав. А что в лулаве? В лулаве запаха нету. Добрых дел там особенно не наблюдается. Но зато он вкусный. Финик, он вкусный. Что такое вкус? Вкус – это глубина. Он может понять там Тора. У него есть вкус в изучении Торы. Он ее может копать, понимать, разбирать, сидит. А, ламдан, понимает, разбирается. Есть другой тип. Его называют адас. Адас, если вы попробуете, лучше не надо. Вкуса никакого. В Торе не разбирается, ничего нет. Но зато запах за километр. Они тут, а их влияние там в другой город. Называют хасадим, милосердие. Помогли этому, позвонили тому, это делали. Их запах, их добрых деяний распространяется на все места вокруг. Так, здорово и прекрасно. Это адас, мирта. У них есть запах, то есть хорошее деяние, но нету тары совершенно. Искусство. И кто есть четвертый? Это ива. Ива, арава. У нее нету ни вкуса, ни запаха. Ни того, ни другого. Ни тары, ни мудрости, ни добрых деяний. Поел, попил, подсоединился, посмотрел, заснул. Все нормально. Еврей, еврейский народ. Что же делать? Что с ними делать? Говорит Творец, что мы уничтожим всех? А ну, собирайте все в кучу. И что мы делаем? Мы берем вместе все четыре вида и начинаем трясти их, да, как бы сотрясая их в одно единое целое. И тем самым праведники, они покрывают прегрешения грешников. У нас есть как бы общая база, общий какой-то счет в небесах у всего еврейского народа. И минус одних перекрывается по большому плюсам других. Это то, что тут сказано. Надо только что. Нужно только быть причастным к этому. Мы видим о том, что у хасидов это выражено в самой такой яркой форме. Сейчас я уже говорю про хасидов наших времен. Со времен Бааль Шем Това, сама идея близости к Ребе. И мы видим, когда Ребе идет, то все хасиды, они просто прилипают к нему телу. Они не могут, нельзя их отлепить. Они чувствуют это. Они понимают о том, что чем ближе они будут к Ребе, чем больше они будут жить его жизнью, его мыслями, повторять, что он говорит и так далее, чем больше они будут сливаться с ним, тем есть больше близость там, в грядущем мире, которая не удостоится благодаря праведности их адморим. Эта идея, она еврейская, как вы видите, она находится не только у них, она находится везде. Мы подобное же видим и отношения к рабаним в мире литовском, и в других направлениях. Так или иначе, мы видим о том, что ответ ясен и прост. Мудрецы делают обязательно только то, что большинство народа способно выдержать. Напоминаем, где мы находимся. Да? То, что только большинство народа способно выдержать, только то. А если они не могут, то от них это не требуется. А большинство народа не могут быть благочестивыми, достаточно им, чтобы быть праведными. Однако избранные, те самые, которые обязаны быть в каждом месте, в каждом селе, знаю, деревне, городе, в каждом, каждой синагоге, жаждущие удостоиться близости к Всевышнему, и этим удостоить остальной народ, зависящий от них. Они должны придерживаться закона благочестия, непостижимого для большинства. То есть принять на себя воздержание. Такова воля Всевышнего. Поскольку весь народ не может быть одинаково достоин, в нем есть разные ступени в соответствии с разумом каждого человека, то должны найтись, по крайней мере, единицы, способные подготовить себя совершенно. А через подготовленных и остальные удостоятся любви Всевышнего и того, что он водворит в нашем народе свое присутствие. Ну, сейчас мы понимаем больше, что тут сказано. И тогда, когда мы ближе к этим праведникам, то и мы удостоимся любви Всевышнего. Подобным образом объясняют мудрецы смысл четырех видов растений в заповеди Алулав, то, что мы сейчас сказали. Придут одни и искупят одни других. Одни искупят другие. Дальше что говорит нам Люцато? А также находим у пророка Илияу, добрый ему память в истории, с Улой Баркошев. Когда раби Иешуа бен Леви спросил Илияу, разве это не закон? Тот ответил ему, разве это благочестивых? Тут подводит нам Люцато некий итог того, что сказано. В двух словах. Эта история, она в Иерусалимском Талмуде, в трактате Трумот, рассказывает про Ула Баркошев, который был связан с государством. И, как известно, с ними лучше не связываться. Его заподозрили в чем-то не очень благочестивом и арестовали. И он убежал. И он убежал от царства в Луд. Луд. В еврейское место. И по его стопам стала гнаться армия. Он там спрятался. Они окружили весь город. И по-простому, по тем временам там вообще проблем нету. Говорит, или вы нам его выдаете, или мы сейчас вырежем вам весь город. Все же все разрушим. Что сделал глава всего еврейского места того, раби Иешуа бен Леви, который был невероятным, высочайшим праведником того поколения, Он поднялся к нему и очень мягко обратился еще раз, пока не убедил его, спасти весь город. И действительно, Ула Баркошев, он пошел и сдал себя властям. Раби Йошуа бен Леви, он был величайшим праведником. Из тех, которых Элияу Анави, пророк Элияу, он посещал его каждую ночь. После того, как это произошло, он прекратил появляться у него. Рассказывается там в Талмуде о том, что Йошуа бен Леви стал поститься. Ему можно было поститься, он умел поститься. Он постился и постился, пока Элияу Анави снова не пришел к нему. И вот тогда и разворачивается этот диалог. Спрашивает его Йошуа бен Леви, неужели я сделал что-то не по закону? Не таков закон? Спросил он пророка Элияу. На что ответил ему пророк Элияу? Естественно, что это закон. Но разве это закон благочестивых? А тебя такое мы не ждем. Есть, от кого мы ждем, на его уровне отдают человека властям, а на уровне твоем мы это не ждали. Ты не должен был его отдавать властям. Как мы видим, как только мы вошли в это благочестие и в пришут, воздержание, сейчас скоро дойдем до Таара, тут очень-очень непросто понять, что да, а что нет. Где находится граница дозволенного, где граница желаемого, где граница запрещенного, все непросто. И вот завершает эту 13 главу Силат Йешарим так. Таким образом, после того, как мы уже все это прошли и разобрали, таким образом, есть у нас верное правило. Человеку следует воздерживаться от всего в этом мире, что не является для него обязательным. То есть на этом уровне, снова повторяем, только на этом уровне, человеку следует воздерживаться от всего в этом мире, что не является для него обязательным. Это надо есть? Обязательно? Нет, это не обязательно. Ну, значит, не надо. Одеться это обязательно? Нет, не обязательно. Ну, не обязательно, значит, не надо. То, что не обязательно, не надо этого, не надо это делать. Но если что-то ему необходимо, да, необходимо, неважно по какой причине, а он воздерживается от этого, о, это грешник, это грешник. То есть, что мы видим? Мы видим простое правило, которое и наиболее желаемо Творцом. Это когда человек берет из этого мира точно то, что ему положено, ни больше и ни меньше. Точно, что положено. Возьмет меньше грешник, возьмет чуть побольше, будет праведником, но не будет хасидом, не будет благочестивым, не достигнет степени пришут. Это правило верно. Однако, решение конкретных вопросов передано рассмотрение каждого из нас. Как сказано, по мере разума своего прославлен будет человек. Это вот тут интересный вывод. И подведение итога, которое делает нам Рамхаль. Это правило верно, как мы видим, оно ясно, очевидно. Человек должен брать из этого мира только то, что ему необходимо. Однако решение конкретных вопросов, что да, что нет, а сколько это необходимо? А? Сколько это необходимо? Сколько мяса надо? Что значит необходимо? Сколько овощей? Сколько... Что значит необходимо? Точно. Оказывается, это передано на рассмотрение каждого из нас. Как сказано, по мере разума своего прославлен будет человек. Это так, поскольку невозможно предусмотреть заранее все частности, ибо их слишком много. Разве человек не способен охватить их все? И поэтому всякой вещи свое время. Не способны все понять, и невозможно все описать. Мы всегда будем сталкиваться с ситуациями исключительно, когда это будет как бы, когда не будет ясно, очевидно, а что является та мера, которая точно по тебе. Не ясно. Ведь не только меняется порой наш аппетит, но и наше состояние здоровья. Иногда просто, я знаю, там окружающая среда влияет на нас, на наши желания и так далее. Каждый раз все меняется. Много-много есть составляющих, которые нельзя заранее усмотреть. Поэтому все зависит от чего? От самого человека. Человек на этом этапе уже должен обладать той самой достаточной мудростью, той самой, которая позволит ему забраться на эту ступеньку. Рассказывают про Хафец Хаима. Хафец Хаим. Даже в такой простой вещи. Рассказываю однажды про одного человека. По тем временам посылали гонцов. Сионизм был очень тогда развит. Куда-то в разные места собирать евреев. И один такой посланник добрался до Индии, до Бомбея. Зашел туда в синагогу и увидел книгу. Называется Хафец Хаим. Он посмотрел, кто автор. Смотрит, кто-то из Литвы. Очень удивился. Говорит, как в Индию попал какой-то современный автор из Литвы. Переписал, как его зовут. Говорит, я поеду, выясню. По-видимому, достойный человек. Действительно, он там, когда оказался в следующий раз, попросил, знаете такого? Говорит, конечно, знаю. А где он живет? Тут недалеко. Да. Есть такая деревушка, Ради называется. Езжает туда, приехал туда, приезжает к нему, заходит. Хафец Хаим жил, у него практически в доме ничего не было. Как у всех наших мудрецов. Современного поколения, так жил Рав Шах, своими глазами все это видел. Так жил Рав Шлома Зальман Ойербах. Приезжайте сейчас к Рав Штейнману, вы увидите, в доме у них ничего нет. Голые стены, чуть-чуть стеллажи там с двумя-тремя книгами. В отличие от нас, у которых есть стеллажи книг. Да. У них несколько книг всего. Какой-то маленький столик. Такой 50-летней давности. И практически и все. И вот он к нему зашел к Хафец Хаиму, где мое описание там было еще чересчур большое по сравнению с тем, что у него там было, дальше по тем временам. И он говорит, вы такой знаменитый человек. Где ваша мебель? Он говорит, где моя мебель? Он говорит, а где твоя мебель? Он говорит, я живу в Париже. У меня там вся моя мебель в Париже. Он говорит, моя мебель тоже не тут. Она там, наверху. Мне она просто не нужна. Теперь, надо знать, рассчитать всегда свои силы. Не все мы можем знать и точно, да или нет. Хафец Хаиму, по-видимому, Хазон Иш, это по ихнему уровню жить без мебели. Но если мы не можем без мебели, то купите мебель. Если только деньги есть, купите мебель. Что делать? То есть, снова и снова подведем только итог. На этом мы заканчиваем 13 главу. Правило у нас простое. Человеку следует воздерживаться от всего в этом мире, что не является для него обязательным. Но если что-то ему необходимо, неважно по какой причине, а он воздерживается от этого, грешник. Это правило. Это правило верно, однако решение конкретных вопросов передано на рассмотрение каждого из нас. Как сказано, по мере разума своего прославлен будет человек. Согласно разуму, все это надо измерить. Это так, поскольку невозможно предусмотреть заранее все частности, ибо их слишком много. Разум человека не способен охватить их все, поэтому всякая вещь в свое время. О, спрашивают нам вопрос. А не станет ли пришут естественным результатом первых трех ступеней? Ведь если прояснится для человека и так далее, и он сумеет отойти от зла и делать добро расторопно и в чистоте, зачем ему будут все излишества? Когда человек заберется на первые три ступеньки, автоматом он не запрыгивает на хасидут. Это ответ. Напомним снова, когда человек действительно он доходит до уровня праведности, и он делает то, что Творец повелевает, а с другой стороны не делает то, что не повелевает, он желание делать грех сохраняется. Еще тянет к тому, чтобы делать. А Тора говорит, не делай. Ему что-то не хочется, а Тора что говорит, делай. Вот это желание, которое она как контра в нем сидит, она еще сохраняется у человека праведного. Он увидел мясо такое, знаете, с этим, белое называется. Оно может еще его тянуть, но он знает, что нельзя, он праведник, нельзя для него это. Для того, чтобы забраться на ступеньку хасидута, нужно этого желать. Над этим надо работать. Как сказал нам Рамхаль о том, что все духовное, оно не приходит к нам само по себе. И мы не найдем это духовное в себе, как находим желание спать, есть и так далее. Оно не находит, пока это мы не пробудим в себе. Поэтому так же и тут. Достигнув этого первого уровня праведности, нам необходимо теперь начать работать подробно, со знанием дела, с точной инструкцией, как забраться на следующие три ступеньки благочестия. Ну, на этом мы закончим. Всего доброго. Привет из Иерусалима.